чим живе США, наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. В студии со мной Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша.
Привет всем.
Это программа «Дикий Запад». Говорим о Соединенных Штатах Америки, о политике американской, экономике, культуре. Но на этой неделе, конечно, Америка, так, в общем, как и любые другие регионы мира, все были так или иначе сконцентрированы и заняты украинской темой. Собственно, поэтому мы главным образом об Америке будем сегодня говорить в украинском контексте. Много всяких событий произошло, потому что, естественно, США занимают ключевую роль во всех этих событиях. Важнейшую. И начнем, наверное, с того, что президент США Джо Байден провел переговоры на этой неделе с Владимиром Путиным, с Владимиром Зеленским.
Так, 12 лютого відбулись перемовини Байдена з Путіним. На наступний день Байден і Зеленський поговорили. Теми зрозумілі. Да. Наскільки, я думаю, всім говорили про Україну, про можливі санкції.
Давай по очереди. З Путіним вони говорили, там как-то срочно вони хотіли поговорити. І я так розумію, що у американців була інформація о том, що дійсно Путін планує на 16 число нападіння на Україну, но американці об этом везде сказали. І, видимо, Байден дзвонив Путіну, щоб, скажем так, предотвратить это нападение. И, кстати, по итогам этого разговора стало ясно, что они, в общем, ни о чем не договорились, потому что и американцы, и россияне сказали, что встреча, в общем, то есть не встреча, а переговоры прошли часовые, без какого бы то ни было результата. После этого Байден позвонил уже Зеленскому.
Так, Зеленским так само вони говорили про ситуацію в Україні, про те, що там може статися, чи нападе Росія, чи ні. Цікаве, як на мене, те, що Зеленський запросив Байдена в Україну, і Білий Дім заявив, що наразі це питання, коротше кажучи, ніхто не буде розглядати.
Ну да, я даже думаю, что, наверное, это понятно, потому что Байден, с одной стороны, говорит, что все американцы срочно должны покинуть Украину, посольство американское переводится...
До Львова перевели, я так розумію.
Уже всех перевезли во Львов, многих жен, детей и так далее, просто членов семьи американских дипломатов вообще вывезли из Украины. Ну и как бы странно было бы, наверное, если бы на фоне всего этого Байден сам взял и переехал. В Киев. Это было бы не очень логично, наверное, с точки зрения самого Байдена.
Двойное такое послание вышло бы.
Да. Я считаю, конечно, что это полная фигня, что они выводят своих дипломатов и перевозят своих людей. То есть, с одной стороны, понятно, они беспокоятся о безопасности, но с другой стороны, серьезно, если смотреть на вещи, не угрожает в Киеве никто, никому и ничему. И даже если, не дай Боже, начнется это вторжение, то пока российские какие-то войска доедут до Киева, это уже пройдет несколько месяцев, пройдет на это в лучшем случае. Для Росії.
А бачив, до речі, що ЗМІ повідомляли, що після того, як вони почали, посольство американське почало приїжджати до Львова, вони попросили там знищити в Києві, власне, документи і все таке, так. Щоб в разі чого там росіяни, я так розумію, потім не отримали нічого.
Саме цікаве, що сьогодні дим стоїть коромислом над посольством Росії здесь, в Києві. Росіяни теж зараз жгуть документи дуже активно. Тобто, видимо, готуються к виводу повному посольства і я так подозреваю, что если посольство будет полностью выведено, то это, наверное, будет считаться таким сигналом, что вторжение вполне может произойти. Хотя, так, если честно, я сейчас не очень верю.
Так, Россия же уже начала выводить там деяких своих дипломатов минулого тижня, что это было.
Я имею в виду, если полностью посольство будет выведено, это более серьезный, конечно, сигнал. Но давай про Байдена еще скажем. Байден всю неделю пытался убедить Путина не начинать войну. Он и Байден, и люди в американской администрации, они говорили, что это станет большой катастрофой для Российской Федерации в первую очередь. И Байден, даже выступая с телеобращением к американскому народу, часть своего обращения посвятил, обратился к народу российскому и сказал, что мы не считаем вас врагами, мы не хотим с вами воевать. И он говорит, я думаю, что и вы сами не хотите воевать с украинцами и так далее. В общем, Байден сейчас, конечно, делает все возможное для того, чтобы предотвратить цю війну.
Так, і ще з цікавого, що він сказав в цьому зверненні, як на мене, це про санкції, що вони будуть дуже жорсткими, це зрозуміло. І він в черговий раз сказав, що якщо Росія нападає на Україну, Північний потік-2 не відбудеться він.
Да, ну, в общем, это уже, кстати, я так понимаю, что Байден сумел уломать и немцев на то, что немцы, в общем, согласны, что если начнется вторжение прям военное в Украину со стороны России, то в этом случае «Северный поток» действительно не буде.
А, не знаю, чув чи ні, коли Зеленський зустрічався з Шольцем, коли він приїжджав ось в Київ на початку тижня, на прес-конференції Зеленський сказав, типу, що у нас там дуже сходяться погляди на багато що, проте не на «Північний потік-2». Мається на увазі Шольцем.
Ну, да, ну, как бы понятно, сейчас все выстраивают свою какую-то дипломатическую игру, но, конечно, к Германии у України сейчас
не больше. Знаешь, что мы так ще не сказали? Да. Що Зеленський не тільки з Байденом поговорив, він ще зустрінеться на полях Мюнхенської конференції з безпеки з Камалою Харріс.
Да. Вот это у меня, кстати, новость вызвала некоторую тревогу, я могу тебе сказать, потому что все, к чему прикасается Камала Харрис, превращается понятно во что, и поэтому я надеюсь, что она хотя бы не будет Зеленского трогать, но это реально плохой сигнал.
На кращем выпадку эта встреча закончится ничем.
Да, ну, лучше бы я бы на месте Зеленского сказал, не надо. Это реально, вот это вот как прикосновение какой-то смерти. Это Камала Харрис, вот чем она не займется, все валится из рук, все ломается, не работает.
Так я просто не совсем розумію, який сенс в зустрічі з нею. Ну, типу, якась, ніби там США підтримують Україну, ну ок, це і так, зрозуміло.
Моральна поддержка, да.
Так, але Камала до того має, ну, таке собі відношення.
Ну, так, де Камала Харрис?
Ну, вона ж ніколи не займалася цим питанням, власне кажучи. Я думаю, що логічніше би там виглядав, ну, не знаю, будь-який чиновник, який займається питаннями нацбезпеки у Білому домі.
Ну, Блінкен, Салліван, да, так. Це було б нормально. Камала Харрис там, звісно, совершенно не при ділах. І взагалі, таке впечатлення, що Байден на неї вішає як би всі самі невиполнимі задачі, і то, що він на неї повісив Україну, як би свідчить про те, що Байден вважає і Україну вже невиполнимою. И это, конечно, не очень хороший сигнал. Ну, дальше поговорим на эту тему уже в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Надо еще сказать, что во время своего обращения к народу американскому Байден высказался в том духе, что вторжение российское вполне вероятное, что оно очень-очень реальное. И он еще объяснил то, что на самом деле сейчас в Америке многим пытаются средства массовой информации объяснить людям обычным, что как бы да, с одной стороны, Россия и Украина очень далеко от Соединенных Штатов, с другой стороны, возможное вторжение обязательно повлечет за собой резкий скачок цен на топливо, на еду, на все в Америке. И поэтому как бы людям объясняют, что почему важно предотвратить войну. Я так понимаю, что Байден сейчас большую ставку сделал на предотвращение этой войны и постарается в любом случае выиграть этот раунд противостояния с Владимиром Путиным.
Ось, що в мене навіть цитата, що Байден говорив щодо введення от санкцій, і як ці санкції в результаті взагалі можуть відобразитись на самих американцях. Я не вдаватиму, що це буде безболісно, це може вплинути на ціни на енергоносії, тому ми активно вживаємо заходів, щоб зменшити тиск на наші енергетичні ринки і пом'якшити зростання цін.
Ну, вот, да, то есть, как бы объясняют, ну, американцам, обычным людям их вводят, так сказать, в контекст, им говорят, что вот это противостояние, это не просто какая-то там заваруха где-то на другом краю мира, это что-то, что может повлиять на их жизнь тоже. И, кстати говоря, сейчас американцы, обычные люди, очень вовлечены в эту всю историю, то есть, очень сопереживают Украине.
Так, а пам'ятаєш, навіть декілька передач тому ми говорили про те, що Байден, ось після тієї історії з Афганістаном, коли там дуже так негарно, так, були виведені американські війська з Афганістану. І Байден, його команда, точніше, змінює стратегію щодо висвітлення своєї політики і взагалі, що вони роблять. Тобто, як на мене, ось це звернення до американців, так, і до росіян в тому числі, це, можна сказати, мабуть, перше якесь таке звернення в тому форматі, коли він звертається до людей, щоб пояснити, чому він робить те чи інше. Ну, а не таке, що він щось там робить, а всі такі, ну, А що він то робить?
Вони обожглись сейчас. Адміністрація Байдена обожглась на Афганістані, і вони, звісно, зараз пытаются сделать все возможное, чтобы не повторить вот этот неприятный опыт афганский, чтобы сейчас они заранее говорят, все уезжайте из Украины, потому что если что-то начнется, чтобы никто не мог их обвинить в том, что они там поздно сказали, они переводят посольство, они все делают. Ну, как бы с одной стороны я понимаю, это с другой стороны, я думаю, они перебарщивают, потому что но все-таки, блин, даже если начнется вторжение, российская армия – это не Талибан, они не начнут там террористами-смертниками взрывать американское посольство. Ну, камон. Даже Талибан этого не делал, в конце-то концов. Наоборот, россияне попытаются изо всех сил показать, что какие они там все, значит, цивилизованные и так далее. То есть, я думаю, конечно, зря они так сеют панику сейчас, американцы. Не надо этого делать. И вообще, конечно, я вот разговаривал с иностранными корреспондентами, работающими в Киеве, и они такие говорят, ну да, мы типа сами не очень понимаем, нафига администрация Байдена вот прям настолько болезненно на это все реагирует, как будто можно подумать, что реально Киев окружен уже армией вражеской.
Ну, танки ездить.
Да, да. И вот пора срочно убегать, потому что иначе, если один час подождать, то все, американцев там захватят заложники.
Ну, це ж фактор Афганістану. А всі решта виводять, тому що американці виводять.
Да,
ну,
да, типу, да.
Подивилися і, ну, а що ж, американці виводять, а ми своїх громадян кинемо там на, хай собі їх там росіяни стріляють,
да,
десь в Києві.
В общем, да. И я, ну, как бы я понимаю, с одной стороны, американцев, с другой стороны. Ну, и вот это их стратегия, то, что они говорят, сейчас нападет Путин. Сейчас вот буквально, подождите минутку, вот 16 числа, нет, 15-го, нет, 16-го в 3 часа ночи.
Або так, так, так. Або зранку там має бути якась провокація.
Ну, это тоже, мне кажется, too much. Не надо. И, кстати, интересный такой момент. Опять же, люди в окружении Зеленского, да и сам Зеленский говорят, слушайте, американцам не надо нам вот это нагнетать. Естественно, понятно почему, потому что для Зеленского самое плохое, что может случиться, это паника внутри Украины. И я его понимаю, почему он говорит, что американцам, ну, хватит, ну, пожалуйста, не пугайте народ. И в администрации Байдена многие люди очень недовольны тем, что украинцы сейчас говорят, что оснований для паники нет. То есть, когда украинцы опровергают заявление администрации Байдена.
Так, у них же навіть в администрации Байдена, точнее, навіть у самого Байдена с Зеленским были конфликты. Там тижні три через це все, тому що там як анонімно повідомляли ЗМІ, що чиновники з адміністрації американської кажуть, що Зеленський контрпродуктивний. І не робить те, що йому, грубо кажучи, ну, як він має робити, на їх думку.
Ну, вони просто, знаєш, думають, що Зеленський – це такий, типу, персонаж із телевізора, який должен там, або з кіно даже, що вот, как бы, чтобы всі його действия должны быть подчинены плюс-минус там интересам сценария большого. А большой сценарий, понятно, где пишется. Не в Киеве, конечно. Но Зеленский как бы там, типа, пытается что-то это самое, возбухать, что называется, да, и у него свой свою какую-то политику проводить. И в Вашингтоне многие люди недовольны в администрации Байдена тем, что Зеленский публично выражает свое недовольство. Они говорят, пускай тихо, мол, ну, как бы там по дипломатическим каналам жаловался бы себе, и ладно, а что это он выходит и к прессе?
Так він вийшов просто, коли була прес-конференція для іноземних журналістів, він вийшов і реально почав прес-конференцію з того, що наїхав фактично на Байдена і сказав, що він взагалі-то, ну, тобто Зеленський в Києві знаходиться, йому набагато то краще видно, що тут відбувається, ніж президенту Байдену при всій повазі до нього.
Ну, в общем, да, тут очевидно такий розкол произошел, розлад в позиції України і Соединенных Штатов. Американці считают, що вот заявляя о неизбежности вторжения в ближайшее время, они это вторжение срывают.
Так, але дивись, публічно і Америка, і українська влада, вони заперечують, що конфлікт є. Тобто публічно там кажуть, що все добре, це просто якісь зливають інформацію непровірену.
Є конфлікт,
ну, да. Зеленський фактично це не прямо, але своїми заявами він підтверджує.
Да, ну, це плохо, звісно, то, що зараз ще вони ругаються на цю тему. Якби зараз, наоборот, сплотитися треба і всяке таке.
Але мені подобається, знаєш, що в цій ситуації єдине. По-перше, що реально в Києві немає пані. Ніки,
да,
абсолютно ніякої,
да.
Але при цьому жителі ходять в магазини зі зброєю, купляють собі там деякі,
да,
речі.
в магазинах черги. Оружие закончилось, оружие, закончились патроны. Реально все раскупили люди. И как бы это, я считаю, может быть дополнительной гарантией безопасности для всей Украины. Потому что если все вооружены, кто ж полезет воевать против такой страны. Дальше поговорим на тему в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Іван Яковина, Дар'я Колесніченко, «Дикий Запад». Говоримо о стратегії здержування Російської Федерації, яку взяли на вооружение Сполучені Штати зараз. Ну, американці, по суті діла, говорять так. Ми все знаємо про вас. У нас є повна інформація обо всіх ваших планах. Дорогие россияне, и мы за вами следим очень пристально, внимательно, и вы не сможете нас обмануть и сделать то, что вы хотите сделать, вы не сможете сделать тайно или неожиданно. И как бы считается, ну, американские наблюдатели говорят, по крайней мере, что именно за счет этого удалось сорвать нападение Росії на Україну, от этого 16-го числа.
Ну, так, я думаю, що всі люди, які там читають новини, або навіть ті, які ніколи не читали, все одно це все побачили. Там заголовки типу «Росія вторгнеться в Україну 16 лютого». Росія планує здійснити провокацію, щоб мати причину для вторгнення в Україну і все таке. І ти вже сказав, що так, це все здавалося спочатку, що це просто журналісти видають якусь непровірену інформацію, щоб просто заробити трафік. Ну, реально, щоб там більше читали. І
смотрели так далі.
Так, але як виявилося, все складніше. І перше, по-моєму, про це CNN повідомив, що ці всі дії, це американська розвідка так спеціально повідомляла журналістам, щоб вони це все публікували. Але як цікаво, журналістів все одно вже поставили трошки в таке незручне становище, тому що довіра до них, якщо зараз подивитися, вона почала падати. І всі наїжджають на журналістів, що ви спеціально це робите, фу, продажні ЗМІ і все в такому дусі.
На самом деле, есть такая проблема, конечно, потому что, ну, с одной стороны, если источник, не знаю, заместитель руководителя ЦРУ сообщает вашему изданию то, что Россия, по данным ЦРУ, собирается там такого-то числа напасть на Украину. Вы не можете проигнорировать эту информацию. С другой стороны, если эта информация постоянно не подтверждается, не подтверждается, не подтверждается, то вы уже начинаете выглядеть идиотом в глазах своих
зрителей. Зараз же навіть всі такі говорять, ой, та що, ну коли вже нападе? Насправді, якщо окупнути, то якщо б не повідомляли, то може би і напали.
Да, да. Но мы этого не знаем, опять же, то есть ох, такая тяжелая ситуация. С одной стороны, конечно, это подрывает доверие к средствам массовой информации и к источникам, в том числе в там, администрации Байдена того же, с одной стороны. А с другой стороны, ну, может быть, это вот плата за сохранение безопасности так, мира, мы не знаем.
Я читала, что це працює хоча б в тому плані, що росіяни почали сумніватися в собі, тому що вони думають, хто з них, знаєш, як кажуть, криса завелась десь, і хто ця криса, хто там це все розповідає. Ну, можна було казати по-українськи щур, але мені криса більше подобається в тому плані.
Да, я думаю, в Генштабе в російському, там ще где-то, наверняка сидять американські агенти, які, собственно, розказують о планах російської армії найближчих. І, собственно, на основі цього американці і роблять. Ну, знаєш, вони як інтересно. Росія хотіла напугати весь мир вторженням, да? Американців хотіла напугати цим вторженням, а американці сказали, пускай весь мир пугається, ми ні одні не будемо. І почали розказувати інформацію об этом вторженні всьому миру. Тепер весь мир встал на уши. И для России не очень-то удобно нападать в такой ситуации, потому что, ну, как бы, все говорят, вот они сейчас нападут, они сейчас нападут. И если Россия напала бы, то она тем самым подтвердила бы все то, о чем говорят американцы. Конечно, Путин не хочет быть вот этим злодеем карикатурным из рассказов американских СМИ, поэтому он как бы и, наверное, откладывает
нападение. Так, и давай згадаем, як Росія окупувала Крим. Тобто там було все тихенько, зненацька. Напали, захопили все. А коли, да, повідомляють, то вже ефект не той. І знаєш, який ще мінус цієї схеми всієї з тим, щоб раніше повідомляти про це все, про можливі плани нападу? По-перше, що підривається довіра розвідки, до розвідки на тривалий термін. Тобто в перспективі можуть перестати розвідці довіряти. Перше, а по-друге, що люди, які працюють шпигунами американськими в Росії, ставляться під удар.
Да, возможно и так. Но ты помнишь, когда поймали, точнее, не поймали, а американцы были вынуждены Олега Смоленкова, как это называется, эксфильтрация из России. То есть, это был сотрудник, есть такой Юрий Ушаков, это помощник Путина по внешнеполитическим вопросам. Mm-hmm. Бывший посол России в США как раз. Сейчас он главный, он как бы типа как Джейк Салливан для Байдена. Так вот, у этого Юрия Ушакова был помощник, в свою очередь, вот этот Олег Смоленков. Этот Олег Смоленков работал на ЦРУ. И он передал американцам, в частности, информацию о том, что, что Россия помогала Дональду Трампу победить на выборах.
Угу.
И Дональд Трамп, когда узнал про это, что в России, оказывается, есть где-то там сидит прям человек с доступом к столу Владимира Путина, и он американский агент, он потребовал рассказать ему, что это за человек. Трамп. И они, короче, сделали что? Они вывезли этого Смоленкова сначала вместе с его семьей в Черногорию, потом из Черногории в Америку. И когда вот Смоленков был на территории США, тогда они только рассказали Трампу, что вот есть, был у нас, точнее, такой агент. Это был супер самый ценный агент. Почему? Потому что он мог читать все документы, которые приходили на...
Ну, до Путина. На,
да, по внешней политике, да. Он сам готовил эти документы, в общем, по внешней политике. И американцы из-за Трампа тогда лишились этого агента. И это, конечно, плохо.
Ну, і зараз є загроза, що дуже багато агентів так само не зможуть працювати
да,
в потім, ну, перспективі.
Я думаю, що американці там ще, звісно, залишились якісь агенти, але ми цього вже не знаємо зараз. І, звісно, ну, була велика дуже
потеря. Як на мене, навіть більша проблема не про те, що можуть там спіймати когось, а те, що довіра потім знизиться взагалі.
Да,
інші країни не будуть слухати дані їх розвідки, наприклад.
Це теж. Ну, з другої сторони, я думаю, Байден зараз може об'яснити там руководителям інших країн, яка ситуація. Він говорить,
що, ну, що треба.
Что, типа, да, мы вынуждены так поступать, потому что иначе будет вторжение, мы вторжение не хотим и так далее. Собственно, кстати, если ты обратишь внимание, то и немцы ту же самую информацию практически сливают, потому что в немецких
британцы,
СМИ
точно.
И в британских СМИ тоже дофига информации о том, что вот вторжение вот-вот начнется. То есть, это не только американцы делают, но... Проблема в том, что они как бы относятся к Украине в этих своих сообщениях, как будто это просто какая-то страна из какой-то книжки, да, не настоящая, какая-то там Лилипутия. Ну, Украина – это реальная страна, здесь реальные люди живут, и люди реально могут, в общем, бояться того, что там каждый день... Ну, представьте, целую страну постоянно бомбардируют сообщениями, что... Завтра на вас нападу.
Я уявляю, я тут живу.
Ну, это, ну, как бы уровень нервозности в обществе повышается, хочешь не хочешь, потому так. что люди все равно переживают и боятся этого. Но давай дальше уже продолжим разговор в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Дикий Запад, Дарья Колесниченко, Иван Яковина. Продолжаем разговор. Я думаю, немножко давай тему переведем на внутриамериканские. Там Хиллари Клинтон уличили в том, что она пыталась устроить слежку за президентом Дональдом Трампом. И она пыталась обличить Трампа в том, что
так.
он является российским агентом.
Так плавно мы перешли от, знаешь, российских и американских шпигунів до чисто якогось американского внутрішнього шпигунства, там політика за політиком. Так, спецпрокурор США Джон Дарем заявив, що представники предвиборчого штабу Клінтон найняли хакерів для зламування комунікаційних мереж Трампа. В тому числі це відбувалося, коли він був президентом, сидів у Білому домі. Наскільки відомо, намагалися таким чином знайти зв'язки з Росією.
Да, ну, как всегда, потому что у Хиллари Клинтон реально есть просто какая-то травма серьезная. То, что она продула Трампу выборы в 2020 году, и она с тех пор не может успокоиться, она все время ищет виноватых.
Она, так, например, тем, как она продула не в 2020-м?
В каком она продула? В 16-м,
так.
да? Да, в 16-м. Да, она, извиняюсь, да, действительно, в 16-м. Она постоянно ищет виноватых, она обвиняет там каких-то хакеров, обвиняет бывшего главу ФБР Джеймса Коми, она обвиняет Берни Сандерса, она всех, все у нее кругом виноваты, лишь бы только не признавать, что она сама фиговую политику продула из-за того, что она бестолковую программу выдвинула. И вот да, я поэтому не удивлен, что она реально могла устроить слежку за Трампом, даже когда он был президентом.
А до неї я бачила відео, підлетіли журналісти, коли вона виходила там десь в Каліфорнії, по-моєму, з ресторану, з коментарями щодо того, боже мій, тому що це насправді реально дуже гучний скандал.
Да,
ну... Таке переслідування незаконне. І вона відмовилась від коментарів, там сіла машина, поїхала.
Ты знаешь, сейчас, кстати, в Америке многие демократы, глядя на рейтинги, рейтинги Байдена, да, кстати, у Байдена рейтинг опять обвалился, и он уже там всего 37% одобряет его деятельность. Это меньше, чем у Джимми Картера, который считается самым, наверное,
непопулярным
и неуспешным президентом 20 века. Так вот, Байдена рейтинг вообще там обвалился куда-то в пропасть, у Камалы Хэррис еще хуже, у Пита Буттиджича тоже где-то там внизу был. И на этом фоне стали говорить, что, а может быть, давайте Хиллари Клинтон выберем.
Снова?
Да. Если будет Хиллари Клинтон против Дональда Трампа. Ну, понимаешь, проблема в чем, самое главное? Я сейчас говорю с американцами время от времени, и у меня складывается такое ощущение, что кто бы ни победил на выборах президента в 2024 году, та сторона, которая проиграет эти выборы, она не признает своего поражения.
Ну, это зрозуміло уже так.
И это... чревато реально большим конституционным кризисом в Америке, потому что это начнется, ну, как бы, ну, не гражданская война, но что-то около того, уже какой-то гражданский конфликт, потому что если два президента в Америке появятся, да, вот как, собственно, было в гражданскую войну, то это как бы абсолютно очевидно большая-пребольшая проблема.
До речі, Трамп вже ж, звісно, прокоментував цю заяву прокурора, що Клінтон вела за ним, прослідувала його, шпигунство просто відбувалося в Білому домі. І я його процитую, тому що мені подобається загалом ця цитата. Це скандал набагато більший за розмахом, і ніж Вотергейт, і ті, хто був причетний до цієї шпигунської операції і знав про це, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. В інші часи такий злочин карався б смертю.
Да, ну вот, Трамп, как всегда, за словом в карман не лезет. Молодец. Ну, кстати, ему реально повезло, что ему заблокировали Твиттер, потому что я могу себе представить, какого бы он сейчас там наговорил, написал бы себе в Твиттере, а так хотя бы следит за языком.
Так, а, до речі, нехай там Трамп наразі сильно не розповідає про проблеми з законом, які можуть бути, тому що у нього самого зараз можуть розпочатися ще одні проблеми з законом. Журналістка «Нью-Йорк Таймс» Меггі Хаберман, її звати, яка пише книгу про Трампа, вже шматки цієї книги були опубліковані, і там говориться про те, що Трамп зливав, просто спускав в унітаз документи в Білому домі.
Та, ну, і, у Трампа взагалі великі проблеми з документами.
Так, і державний архів, за даними ЗМІ, поки що, я не знаю, може вже там точно чи ні, але він начебто звернувся у Мін'юст з проханням перевірити законність взагалі таких дій, тому що це порушує закон про... Про документи,
ну,
короче, да, кажучи.
Есть, ну, на самом
не можна
деле,
такого робити.
Да, все документи президента США должны быть собраны в конце его управления и переданы в этот архив. Выясняется, что Трамп кучу документов увез с собой в Мар-а-Лаго, в эту свою резиденцию, вообще не стал передавать их в архив. И сказал, что все остальные документы – это моя президентская прерогатива, поэтому я вам ничего не дам, это секретно. Ля-ля-ля. В общем, выясняется, что Трамп, ну, по сути дела, в общем... хочет стереть свой президент, как бы стереть след своего пребывания в президентском кресле и вообще, чтобы никто ничего не знал об этом. И это, кстати, тоже нелегально, и, вероятнее всего, Трампа за это собираются сейчас привлечь. То есть, ситуация поразительна на самом деле. Ну, и знаешь, что последнее, давай, сегодня хочу сказать на сегодня. У женщины одной в Америке вылечили ее от ВИЧ. Дело в том, что у нее был лейкоз у этой женщины. В 2017 году ей провели трансплантацию стволовых клеток, взятых из пуповинной крови от донора с генетической мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетке. И спустя 3 года после этой трансплантации женщина сначала перестала принимать антиретровирусную терапию, а потом вирус ВИЧ, иммунодефицита человека, в ее организме полностью исчез, перестал обнаружиться.
Прекрасно, но
справедливо. Да, в принципе, возможно, этот метод ляжет в основу лечения.
Так, і, до речі, компанія Moderna ж зараз активно проводить, випробовує, скажімо так, вакцину від ВІЛ.
Да, это тоже очень хорошо, очень прикольные новости, классно. Ну что ж, давай на этой оптимистической ноте закончим. Будем надеяться, что следующую нашу встречу война еще не начнется. Да прибудет с вами сила.
Всем пока.
Дикий Захід на радио НВ.